Русское радио Австралии.
У микрофона Борис Грейс.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В Сидней 8 часов вечера. Сегодня 2 февраля, пятница. И, как обычно, мы начинаем нашу передачу с того, что заглянем вместе с вами в календарь знаменательных дат. 317 лет назад, 2 февраля 1701 года, был издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту. Флот нужен был России для защиты государства и укрепления его могущества. Боевая история Балтийского флота началась с победой во время 20-летней Северной войны над флотом Швеции. Далее были успешные морские походы. Флот внес огромную лепту в мировую географическую науку своими экспедициями, изобретениями, открытиями. Штаб Балтийского флота расположен в Калининграде, а День Балтийского флота отмечается в России ежегодно 18 мая. Советский композитор, музыкальный деятель и педагог Михаил Фабианович Кнесин родился в семье ростовского казенного раввина 135 лет назад, 2 февраля 1883 года. Он закончил Петербургскую консерваторию в 1909 году по классу композиции Римского-Корсакова и Лядова и с 1908 года руководил рабочими музыкальными кружками в Петербурге и Екатеринодаре. Михаил Кнесин – автор около 50 романсов, музыки к спектаклям и кинофильмам, обработок народных мелодий. Его перу принадлежит начальный курс практической композиции, книги «Мысли и воспоминания о Римском-Корсакове», ряд статей. Сегодня исполнилось бы 114 лет советскому летчику, герою Советского Союза Валерию Павловичу Чкалову. Он родился 2 февраля 1904 года. Напомню, что в 1937 году он совершил беспосадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс. Это был мировой рекорд беспосадочного полета на то время. Валерий Павлович Чкалов погиб 15 декабря 1938 года при проведении испытательного полета нового истребителя И-180. По результатам проверки летчик сделал все возможное, чтобы отвести самолет от жилых строений. Чкалов был похоронен у Кремлевской стены на Красной площади в Москве. День 2 февраля 1940 года был омрачен уходом из жизни русского и советского режиссера, актера и педагога Всеволода Эмильевича Мирхольда. Настоящее имя Мирхольда – Карл Казимир Теодор Мейргольд. Родился он 9 февраля 1874 года в Пензе, в обрусевшей немецкой семье, где воспитывалось 8 детей. У Карла было 5 братьев и 2 сестры. Мать приобщала детей к театру, Карл и его братья играли в любительских спектаклях. Учился в театрально-музыкальном училище Московского филармонического общества в классе Немировича Данченко, а после окончания поступил в труппу создаваемого Московского художественного театра. С 1902 года началась его самостоятельная режиссерская работа. Он поставил огромное количество спектаклей, сотрудничал со Станиславским и Комиссаржевской. После Октябрьской революции 1917 года Мирхольд стал одним из активнейших строителей нового советского театра. Первым из видных деятелей театра он вступил в члены ВКПБ. Руководил инструкторскими курсами по обучению мастерству сценических постановок и школой актерского мастерства. Он сблизился с Владимиром Маяковским, поставив в Петрограде его «Мистерию Буф». Осенью 1921 года в мастерскую Мирхольда пришла Зинаида Райх. Режиссер влюбился в нее с первого взгляда, хотя был старше ее на 20 лет. Райх стала женой Мирхольда, а он усыновил ее детей от брака с Сергеем Есениным. Мирхольд регулярно выезжал за границу, где гастролировал с театром, либо лечился. Он побывал в Германии, Франции, Англии, Италии, Чехословакии. Осенью 28 года он попросил разрешить театру годичное турне по Германии и Франции. И вот тогда у Луначарского возникло подозрение, что Мирхольд собирается покинуть Советский Союз. Началась травля Мирхольда. Некоторое время его поддерживал Станиславский, но после его смерти Мирхольд лишился и этой поддержки. В 1939 году его арестовали по обвинению в том, что он был завербован для участия в антисоветской работе еще в 1922 году. И 2 февраля 1940 года Всеволод Эмильевич Мирхольд был расстрелян в Москве, а реабилитирован лишь в 1955. И сегодня исполняется 75 лет со дня завершения Сталинградской битвы. 2 февраля является днем воинской славы России. В этот день, в 1943 году, советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Начавшаяся 17 июля 1942 года, битва явилась одним из важнейших событий Второй мировой войны. В этом сражении решалась судьба не только Советского Союза, но и многих народов европейских стран, оккупированных и угнетенных фашистской Германией и ее союзниками.
На Мамаевом кургане тишина, за Мамаевым курганом тишина. Перед этой священной тишиной стала женщина с поникшей головой. Что-то шепчет про себя седая мать, все надеется сыночка. Заросли травой степной глухие рвы, кто погиб, тот не поднимет головы. Не придет, не скажет мама, я живой, не печалься. Волгоградский настает, а старушка не уходит, сына ждет. В мирный берег тихо плещется волна, разговаривает с матерью. Thank you.
Ваши радиоприемники настроены на волну русского радио Австралии, здесь, на Пятом континенте, и также мы вещаем во всемирной радиосети. И прежде чем мы перейдем к новостям Пятого континента, мне хотелось бы сделать небольшое объявление. В воскресенье 11 марта в 2 часа дня в русском клубе в Стрэтфолде русское радио Австралии представляет концерт «Еще раз про любовь» с участием Геннадия Дубинского, Яны Исерс, Ильи Байера. В концерте прозвучат уже полюбившиеся вам песни. Вас ждет немало и сюрпризов. Стоимость билета $40 со скидкой 35. Заказать билеты вы можете по телефону 0414-681206, 0414-681206. Билеты будут также продаваться при входе. Итак, воскресенье 11 марта в 2 часа дня в русском клубе в Стрэтфилде. Мы ждем вас, дорогие друзья, на новую встречу. Ну а сейчас новости Пятого континента. Правительство Австралии начало экстренное расследование после того, как тысячи секретных документов стали достоянием прессы. История началась с распродажи в Камберре, где мужчина купил два шкафа картотек. Из-за того, что они были тяжелыми и запертыми на замки, причем без ключей, шкафы продали дешево. Покупатель привез их домой, однако вскрыл только через некоторое время с помощью дрели. Открыв шкафы, он обнаружил тысячи страниц секретных документов. Большинство из них имеют гриф «секретно», некоторые можно было увидеть только лишь гражданам Австралии. Часть документов имеет отношение к Комитету безопасности страны. Это одно из самых серьезных нарушений безопасности австралийского правительства. Документы Кабмина по закону должны храниться 20 лет, а их утечка показывает на безалаберное отношение властей к секретной информации. Документы в итоге попали к австралийскому телеканалу ABC, который не стал раскрывать имя покупателя тумбочек. Изучив находку, сотрудники ABC выяснили, что эти документы, которых около 200, остались в офисе министра Пенни Уонг после того, как лейбористская партия проиграла выборы в 2013 году. В 195 файлах есть информация о Ближнем Востоке, афганской войне, разведывательная информация, данные по национальной безопасности и многое другое. По данным телеканала, почти все документы помечены грифом «секретно», на них стоят пометки «совершенно секретно», «конфиденциально» и «только для граждан Австралии». В документах есть информация о контртеррористических планах Австралии и о ее разведывательных приоритетах. Официальный представитель офиса премьер-министра Австралии в четверг объявил о начале срочного расследования и уточнил, что намерен воздержаться от комментариев, пока оно продолжается. Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд начал судебный иск против ABC после того, как они опубликовали подробности из секретного документа кабинета, связанного со временем его правления. Правительство Австралии разработало новую стратегию развития военно-промышленного комплекса страны с целью резко увеличить объемы экспорта вооружений. Об этом объявил премьер-министр Малком Тёрнбулл, отметив, что через 10 лет Австралия должна будет войти в число 10 главных мировых экспортеров оружия. Центральным элементом новой стратегии является учреждение специального экспортного фонда на общую сумму 3,8 миллиардов долларов, средства которого будут использованы на льготные кредитования компаний, планирующих наращивать поставки вооружений в другие страны. В настоящее время Австралия занимает 20-ю строку в списке крупнейших поставщиков вооружений за рубеж. В последние годы объемы ее экспорта такой продукции ежегодно составляли от 1,5 миллиарда долларов до 2,5 миллиардов долларов. С учетом параметров нашего оборонного бюджета мы должны быть гораздо выше, подчеркнул глава правительства в беседе с журналистами. Наша цель – войти в первую десятку, уточнил Малком Тёрнбулл. Россия и Китай не угрожают национальной безопасности Австралии, об этом заявила в начале недели министр иностранных дел страны Джулия Бишоп, комментируя в интервью телекомпании Sky News, представленную недавно главой Пентагона Джеймсом Мэттисоном обновленную стратегию национальной обороны, согласно которой Россия и Китай подрывают существующий международный порядок и угрожают США. «У нас явно другой взгляд на Россию и Китай», – отметила Бишоп. «Мы не считаем, что Россия или Китай представляют военную угрозу для Австралии», – подчеркнула она. «Мы продолжим тесно сотрудничать с Китаем», – сообщила глава австралийского МИДа. «Мы проводим с Китаем и другими странами региона совместные военные учения и продолжим это делать». В свою очередь, премьер-министр Австралии Малком Тёрнбулл, беседуя в тот же день с журналистами, заявил, что в настоящее время ни одна страна региона, за исключением Северной Кореи, не проявляет никаких враждебных намерений в отношении Австралии. В столице Канберры состоялось мероприятие, посвященное началу деятельности международной платформы «Друзья деоккупации Крыма», сообщает Укринформ. Участники дискуссии, среди которых региональный представитель Совета ООН по правам человека в Австралии Томас Альбрехт, представители посольства Эстонии, Грузии, Словении, Нидерландов, Австрии, Болгарии, Португалии и других – поддержали украинскую инициативу и выразили готовность активно участвовать в мероприятии посольства Украины в Австралии в упомянутом направлении. Международная платформа «Друзья деоккупации Крыма» – неформальное открытое объединение заинтересованных стран, неправительственных организаций, международных и украинских, работающих в сфере прав человека, влиятельных политических лидеров, направленные на обеспечение активной поддержки и продвижение усилий Украины по восстановлению государственного суверенитета над временно оккупированным Крымом. Католические епископы в Австралии выразили обеспокоенность тем, что законы, принятые недавно в стране, вынудят членов церкви зарегистрироваться в качестве иноагентов. В прошлом месяце, напомню, в стране был принят ряд законов, призванных ограничить иностранное влияние в политике. Представители католической церкви заявили, что формулировки в новых законах носят слишком общий характер и могут использоваться для того, чтобы препятствовать проповеданию религиозных взглядов и благотворительной работе церкви. «Католики – это последователи Христа, а не агенты иностранного правительства», – заявил епископ города Тувумба Роберт МакГакин. Вы слушаете новости Пятого континента на русском радио Австралии. Власти Австралии рассматривают законы для активизации использования национального бренда страны на внешних рынках. Австралийские власти заинтересованы в создании единого национального бренда страны, который позволит экспортерам активнее применять репутацию Австралии для реализации услуг и товаров на зарубежных рынках. Австралия нуждается в бренде, который отразил бы все сильные стороны страны, включая отрасли туризма, образования, сельского хозяйства, IT и финансов. Это, по мнению властей, позволит повысить конкурентоспособность австралийских экспортеров. Оплатить покупки, используя криптовалюту, смогут жители страны и те, кто прилетают и вылетают из Брисбенского международного аэропорта. В начальной стадии криптовалюту будут принимать в отдельных магазинах аэропорта Брисбена, а затем система оплаты будет внедрена в магазинах, кафе и других заведений всех терминалов аэропорта. Таким образом, аэропорт Брисбена может стать первым в мире аэропортом с криптовалютной платежной системой. Австралия является одной из лидирующих стран в производстве золота. Федеральные власти прогнозируют снижение стоимости драгоценного металла в течение ближайших 2 лет. Эксперты связывают это с увеличением привлекательности и доходности американских казначейских облигаций. Австралийские власти прогнозируют среднюю стоимость золота в текущем году за 1 унцию на уровне в $1,250, а в 2019 году на уровне в $1,205. В отдельных штатах страны власти работают над внедрением системы по оплате проезда в общественном транспорте с простым использованием смартфона. Речь идет о системе бесконтактных платежей со смартфонов. Внедрить систему в штатах Квинсленд и Виктория планируется к началу следующего года. При этом действующая в Виктории система карт для общественного транспорта Муки продолжит работу для австралийцев, не имеющих смартфонов. Построенная ранее в Австралии американской корпорацией мегабатарея Tesla, которую Илон Маск обещал австралийским властям построить максимально быстро и бесплатно в случае несоблюдения сроков, за 2 дня принесла владельцам доход в $1 миллион. Я продолжаю знакомить вас с новостями 5 континента на русском радио Австралии. Госпредприятие Ямало-Ненецкого автономного округа Ямалтур заключило соглашение о сотрудничестве с туроператором из Австралии. Летом в стойбище оленеводов в Ямальской тундре отправятся 3 группы зарубежных путешественников, сообщили в Департаменте молодежной политики и туризма региона. Interpret Travel, один из крупнейших туроператоров Австралии, в 2018 году сотрудничество с ним будет продолжено, планируется принять большое количество групп, так как австралийцы высоко оценили и качество программы, и уровень организации экспедиционного тура по следам оленеводов. Сейчас открыта продажа 3 туров. Первые группы поедут на Ямал уже в июле-августе этого года, сказали в департаменте. Ученые из университета Кертина в Австралии установили, что примерно 2 миллиарда лет назад на Земле произошла крупная вулканическая катастрофа. По словам специалистов, именно из-за нее образовался первый континент в северном полушарии планеты. Временные геологические структуры под воздействием раскаленной магмы начали подниматься вверх и стала причиной образования материков. Повышенная температура вызвала испарение, приведшее к появлению большого количества атмосферных фронтов, часть из которых функционирует в прежнем режиме и по сей день. До этого суша представляла собой совокупность небольших островков, разбросанных по мировому океану. Ученые пришли к выводу, что вещества, обнаруженные в 1970-х годах, могут эффективнее справиться с проблемой устойчивости супербактерий, чем современные препараты. Речь идет о классе препаратов под названием октапептины. Они были открыты в 1970-х годах, и, по мнению австралийских ученых, им не уделили должного внимания из-за обилия различных новых препаратов, в том числе антибиотиков. Ученые синтезировали антибиотики из октапептинов, после чего повысили их эффективность против грамотрицательных бактерий, и в ходе экспериментов над животными ученые обнаружили, что октапептин лучше проявляет себя в качестве противомикробного агента. Кроме того, он не является токсичным для почек. Ученые считают, что результат их исследований может помочь в разработке новых типов антибиотиков. Мужчина, личность которого не раскрывается, опубликовал объявление в группе Facebook по продаже вещей в городе Gold Coast. «Я готов заплатить кому-то всем, что у меня есть, за одну услугу. Кому интересно?» – написал мужчина. Он перечислил вещи, которые можно отдать. $300, игровые приставки Xbox и PlayStation 2, около 100 игр, 60 DVD-дисков и 2 ноутбука. Он также отметил, что даст все, если кто-нибудь выполнит его просьбы. «Это не шутка, простая услуга. Убейте меня». Сотни пользователей Facebook отреагировали на сообщение. Ему на помощь бросились люди, которые могли выяснить, где живет потенциальный самоубийца, в том числе один человек, живший в 50 километрах от автора тревожного объявления. В полиции Квинсленда сообщили, что выезжали к человеку, который, возможно, собирался причинить себе вред, и он получил медицинскую помощь. В скорой помощи подтвердили эту информацию. После этого в группе Facebook опубликовали открытое письмо женщины, которая назвала себя матерью этого мужчины, написавшего объявление. Она извинилась за сына. «Я знаю, что это расстроило людей и, возможно, спровоцировало других». Женщина рассказала, что ее сын опешил от поддержки и добрых слов пользователей Facebook. По ее словам, один из людей приехал к ним домой из другого города, расположенного в 50 километрах от Беверли. Женщина добавила, что к ним домой приехали врач, и сын добровольно отправился в больницу. Авиалайнер Boeing Dreamliner прилетел из США в Австралию на топливе с примесью масла семян горчицы. Об этом пишет австралийское издание Herald Sun. Полет самолета из Лос-Анджелеса в Мельбурн длился, по данным издания, 15 часов. В боках самолета находился авиационный керосин в смеси с 10% органического топлива, полученного из семян горчицы. По данным авиакомпании Qantas, использование такой смеси стандартного керосина и биотоплива абсолютно безопасно и, кроме того, позволило сократить выбросы углекислого газа на 7%. И последнее в сегодняшнем выпуске новостей. Австралийская полиция с трудом остановила грузовик с загоревшимся прицепом. Перепуганные местные жители сообщили про огненный автопоезд, после чего правоохранители отправились на поиски нарушителя. Грузовик удалось остановить на автостраде А1 недалеко от городка Мириам-Вейл, и прицеп оказался без колес, а вся верхняя часть просто полыхала. Так 49-летний водитель проехал около 20 километров. Зачем он это сделал, неизвестно, но он согласился сотрудничать со следствием для смягчения наказания. Вы слушали новости Пятого континента на русском радио Австралии. Как обычно, после выпуска новостей мы выполняем музыкальную заявку. Сегодня мы приглашаем к радиоприемнику Виктора Новикова. Виктор для вас поет Алла Пугачева, песня «Как тревожен этот путь».
Как тревожен этот путь. Не уснуть мне, не деревеньки, купола и метели белым-бела, отрешенно закружила, чтобы снова я решила все вернуть. Как тревожен этот путь, куда тревожен этот путь. Не уснуть мне, не уснуть. Деревеньки купола и метели белым бела отрешенным закружил, чтобы снова я решила все вернуть. Как тревожен этот путь куда-нибудь.
Одиннадцатого марта в 2 часа дня в русском клубе в Стрэтфилде по адресу 5-7 Альберт Роуд, Стрэтфилд, пройдет концерт «Еще раз про любовь» с участием Геннадия Дубинского, Яны Иссер и Ильи Байера. Концерт представлен русским радио Австралии. Цена билета $40, пенсионный и студенческий $35. Заказать билеты можно на сайте www.ruskayradio.com.au, www.ruskayradio.com.au или по телефону 0414-681206, 0414-681206. Напоминаю, 11 марта в 14 часов концерт «Еще раз про любовь» в русском клубе в Стрэтфилде. В нашей сегодняшней музыкальной страничке пойдет рассказ еще об одном концерте, который состоится уже совсем скоро, в феврале. Сегодня мой гость – пианист Алекс Паркман. Алекс, мы давно не видели тебя у нас в студии. В нашей студии вообще ты первый раз вот в новой студии.
Вот в новой, да, Борис, да, я первый раз у вас.
Хотелось бы вначале, наверное, узнать, что у тебя произошло вот за этот чуть больше года.
Самое главное, у меня был записан мой альбом «In the Mood», в настроении. У меня был цикл концертов. У меня был очень большой концерт в Брисбене. Были концерты в Сиднее. У меня, как бы, помимо моей сольной программы, очень прогрессирует мое джазовое трио.
Поменял коллектив, да?
Да, 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 я поменял коллектив, я работал до этого с коллективом, который назывался Picture Book, и потом я понял, что пора что-то начинать делать исключительно свое, и появился вот такое трио, Алекс Паркман трио. Я играю с великолепным басистом Гевин Берсмо, барабанщик Ник Худман, великолепные музыканты, с ним очень замечательные люди, и замечательные музыканты, с ним приятно работать.
Ну вот я тебе должен сказать, что я вырос с джазом, потому что мой папа, у него были пластинки Луи Армстронга, Элла Фиджеральд, ну, всех корифеев вообще джаза, того вот классического джаза. А как ты пришел к джазу? Ведь ты же начинал не как джазовый музыкант.
Не, моя... Ну, я, первых хочу сказать, большая заслуга в этой жизни — это моей мамы. Потому что она у меня музыкант.
И... Да, но она тебя приучила к музыке. Она меня приучила, а вот именно к джазу.
А к джазу я пришел где-то лет в 9.
Мне было... Так рано?
Так рано, да. Где-то лет 9 или 10 лет мне было, когда мне попались пластинки Каунта Бейси. Вот, и Оскара Питерсона. И я их услышал, и я начал слушать джазовую музыку. Я слушал Питерсона, я слушал Бейси, я слушал Гарнера. Вот это в те времена, когда, в общем-то, это было даже тяжело достать. Но мы доставали, ну, мы слушали. Вот. А потом моя мама поняла, что я, как бы, между классикой и джазом начинаю, как бы, где-то метаться. Ну и классика — это была школа Столярского, город Одесса, это классическая школа, я занимался профессором Ставицкой, а моя мама сама классический тоже педагог. И потом получилось так, что меня судьба свела с замечательным, к сожалению, непокойным джазовым пианистом Юрием Кузнецовым. И вот у него где-то с 10 лет я начал заниматься джазовой музыкой. Вот так я полностью пришел к джазовой музыке. И потом я учился уже, когда уже позже, я уже заканчивал школу, и потом учился в консерватории. Я всегда, как бы, был в двух направлениях. Я был в джазовом, в классическом направлении. Я никогда, как говорится, у меня получилось так, что мое внутреннее состояние раздвоилось. Я люблю классическую музыку. Я очень с удовольствием играю Рахманинова и Бетховена, но с таким же успехом я с удовольствием играю Гарнера.
Ты концертирующий музыкант.
Да.
И тебе всегда хотелось быть концертирующим музыкантом? Или ты предпочитаешь больше работать в оркестрах, в группах, коллективах? Ведь две эти работы, они очень разные.
Они разные, Борис. Ты знаешь, я все-таки я концертирующий, считаю. Я больше солист, это правда. И я повторю слова, наверное, Мишела Петрушиани. Он говорил, что я в этом плане с ним был согласен, что даже если ты работаешь с коллективом, потом приходит момент, когда ты хочешь делать сольные программы.
Это что? Как два разных жанра.
Два,
да?
разных жанра. Ты потом приходишь к тому, что я получил удовольствие от сольного концерта, а вот на следующем концерте мне хочется выйти с моими музыкантами и поиграть уже немножко другую музыку, другое, как бы, уже в другом составе.
Ну вот сегодня ты к нам пришел в студию, потому что у тебя в скором будущем, в начале февраля, состоится концерт. Напомни мне число.
11 февраля
в Камелоте, правильно?
В клуб Камелот, да, 7 часов вечера там открываются двери, 8 часов вечера, добро пожаловать, концерт начнется.
И название этого концерта? «In the mood for love».
«In the mood for love» или по-русски «Снова о любви»,
да,
наверное.
Конечно же, все, музыка и любовь, музыка, они любовь неразделимы. Абсолютно. Саш, а вот у тебя до этого вышел диск In the Mood.
Да.
Без любви. Просто In the Mood. Да. Это с этого диска будут звучать произведения, или ты представишь новую какую-то программу?
Ну, во-первых, программа будет и новая, и что-то будет с этого диска. Я, как бы, мне нравится то, что и то, что людям нравится.
Понятно,
людям нравится,
да,
то, что было на диске, они хотят это все равно услышать многие. Mm-hmm. Вот, поэтому,
то есть это джазовый концерт?
Это
будет
джазово-классический концерт.
То есть и классическая музыка будет звучать? Обычная классическая
обязательно
музыка.
Будет классическая музыка звучать в сочетании смешанная джазовой музыкой.
Mm-hmm.
Она, я, например, это будет музыка Чайковского, это будет музыка Баха. Но это будет музыка, смешанная с джазом. Мы к нему готовимся, потому что, во-первых, я хочу сказать, что в этом концерте, естественно, будет не только я, это будет Алекс Паркман Трио, это будет со мной работать мой состав, Гевин Берстман на бас-гитаре, Ник Худман на драм, Леон Новиков и Стас Радзевский. С Леом мы не пытаемся, мы работаем над новым альбомом. То есть у нас сейчас в проекте где-то в марте месяце записать сольный, да не сольный, это просто совместный альбом.
Ну, давай уже сразу признаемся, что Лио пришел сегодня,
да, Лио пришел
в студию
сегодня
поддержать
мной
тебя и рассказать, он, что да, будет на концерте. Вот давай пригласим его в кадр. Да. Да. Заходи, Лио. Добрый вечер, Лио.
Добрый вечер всем.
А вы сейчас стали работать более тесно, и вот Алекс уже нам сказал, что работаете над новым диском.
Да.
Это тоже и снова про любовь?
Ну, может быть, и да.
Может быть, и так.
Ну, как же, ты же сам сказал, что музыка и любовь, они неразлучны.
Это 100%. А вот что это будет за музыка? Это будет классическая музыка?
Ну, мы оба классические музыканты, в первую очередь, да. И нам очень трудно от этого отойти, забыть о нашем прошлом.
И да? нашем будущем.
Настоящем. Но будущее мы как-то находим в том, чтобы играть джазовую музыку вместе. Нам очень нравится это. Я очень рад, что судьба нас свела вместе, потому что я всегда интересовался джазовой музыкой, считая себя, так сказать, дилетантом в этом. Но сейчас... меня уже много...
Дилетантом в музыке тебя тяжело назвать?
Нет,
вот
дилетантом
правда, то,
в джазовой музыке.
То, что редко я слышал, чтобы ты играл джаз, вот лично я редко слышал, чтобы ты играл джаз.
Да, потому что я стеснялся. А потом, ну, наверное, у всех есть так. Например, мой папа, когда будучи дизайнером, стеснялся показывать свои картины. И только многие люди, которые убедили, в конце концов, что его картины замечательные, заставили его сделать выставку, и после чего он стал художником. Да.
Да. У вас, ребят, какие-то направления-то уже появились?
Ну, конечно.
Что
конечно
будет в этом
конечно
диске?
Ну, вот мы, например, взяли за работу, за одно из произведений, мы взяли Дворжика, юмореску Дворжика, и мы ее полностью, так сказать, поменяли, ну... Основы оставили, но мы
обработку сделали,
сделали джазовую свою. Это
я
мы...
почему говорю обработку? Потому что вот, Саша, я помню, у тебя был концерт в Камелоте, да, и ты делал вместе с Аленой Рапопорт,
да,
тогда
бывший,
этот концерт.
Да.
Для меня это не были обработки джазовые, для меня это были вставки джазовые в классические произведения. А и вот поэтому я и спросил, в данном случае у вас будут именно обработки произведений?
Не совсем так. Это будет новое видение этих произведений, и, конечно, будучи музыкантами классическими, мы постарались сохранить характер музыки. То есть, если это так, юмореска, элегантная такая очень...
То она должна и остаться.
Она должна и остаться такой же элегантной, будучи при этом, может быть, звуча по-другому, иначе, чем написал Дворжик.
Если это Шопен... Да. Что мы делаем, то Шопен тоже должен быть.
Ну вот
Шопен.
У нас тут в кустах есть рояль, да?
Да.
И скрипка.
И скрипку
тоже принесли?
Да. Может быть, вы нам фрагментик покажете?
Да, конечно, да, с удовольствием. Обязательно.
Ну, а теперь давайте вернемся снова к вашему концерту. Все-таки хотелось бы немножечко больше, чтобы вы рассказали о том, что предстоит увидеть, услышать нашим радиослушателям. Они бывали, Лео, на твоем концерте, Алекс, на твоем концерте.
Видят такую смесь меня соло, скажем так, с количеством сольных номеров. Потом это будет трио, и в то же время на сцене будет квинтет. На сцене будет Лео со мной, на сцене будет со мной великолепный наш саксофонист Стас
вот
Радзиевский.
Я хотел про него поговорить, потому что Стас Радзиевский, ну, вроде как бы для русскоязычных людей не очень часто выступает, мы его не часто видим, но он замечательный саксофонист, на мой взгляд, молодой парень, но очень хорошо играет.
Да.
Вот. А что вы с ним делаете?
Ну, мы с ним сделали некоторые, во-первых, там будут мои авторские будут произведения. Будем с ним играть Боба Джеймса, Лео и Стас, они с удовольствием откликнулись. И вот нам, то, что мы с Лео работаем сейчас вместе и делаем новый альбом, это один вопрос. То, что Лео как-то берет свое время и дарит, и приходит со мной на концерт.
С большим удовольствием.
Это, да, спасибо.
Это с большим удовольствием.
Огромное спасибо.
И это замечательно вписывается вот в этот концерт, вот в наши планы.
Абсолютно
по поводу диска.
Да. Когда мы выходим на сцену, и когда мы ощущаем, что публика с нами как бы разговаривает, она понимает, что мы делаем. Тогда мы получаем подпитку.
У нас был первый концерт, первое наше совместное выступление в этом стиле. Мы до этого тоже выступали, но вот именно в таком вот джазовом стиле мы выступали впервые на концерте благотворительном, организованном Анатолием и...
Торжинским, да.
Анатолием Торжинским и Таней Торжинской. И тогда мы как-то были немножко взволнованы, не знали, как это будет реакция публики.
Абсолютно.
Какая будет
реакция. Да. И людям это очень понравилось.
И даже музыкантам.
Да,
но
да.
Я вам хочу сказать, что, ну, во-первых, у нас публика достаточно образована музыкально. Очень много вот в нашей русской общине
Конечно.
Людей, которые хорошо разбираются в музыке и любят музыку. И мне очень нравится, что вот музыканты в нашей общине очень дружные, всегда друг другу приходят на помощь, всегда друг другу помогут,
да.
поддерживают. Конечно,
да,
вот это просто здорово.
Это здорово.
И, ну что, я думаю, что вы нам еще какой-нибудь фрагментик покажете, да, сейчас?
Да, ну мы сейчас играем то, что будет на концерте. Thank you.
Да, и давайте снова пригласим вообще-то людей на ваш концерт. Скажем, где, когда, зачем, поскольку, почему.
Обязательно. Это будет 11 февраля в клубе «Камелот». И концерт будет называться «In the Mood for Love» или «И снова о любви», можно так перевести. Вот, двери будут открыты в 7 часов вечера, а концерт начнется в 8. Так что добро пожаловать. Далее.
Ребят, а вот если кто-то хочет заказать билеты заранее, как это возможно сделать?
Конечно, можно забронировать места, можно купить их на интернете. Можно выйти на мой веб-сайт www.alexparkin.com, и там вы купите билеты.
Есть ли телефон, куда можно позвонить и заказать, скажем, билеты?
Да, конечно, есть телефон. 0416-109-291. 0416-109-291. И снова я повторю, дорогие друзья, вы можете заказать билеты по телефону 0416-109-291.
А для тех, кто дружит с интернетом и хочет заказать билеты по $25, может это сделать на www.stickytickets.47548.
И сейчас мне хотелось бы разыграть пригласительный билет на концерт Алекса Паркмана в клубе «Камелот». Как всегда, пригласительный билет на два лица. И, как всегда, после окончания программы вам необходимо позвонить на наш автоответчик и дать правильный ответ на единственно названный мной вопрос. Вначале я напомню вам телефон нашего автоответчика 029264-1206. 029264-1206. Итак, вопрос. В нашем интервью сегодня прозвучало два произведения в исполнении Алекса Паркмана и Лию Новикова. Назовите авторов этих произведений. Комитет Ассоциации ветеранов Великой Отечественной войны и их семей штата Новый Южный Уэльс приглашает 22 февраля в 13 часов на ветеранскую встречу всех желающих. В программе «После почтения памяти ветеранов и поздравления членов Ассоциации, рожденных в январе» беседа Евсея Длигача на тему «Жизнь врача-анестезиолога Исаака Жирова в борьбе с болью». Затем рассказ Людмилы Богатиной о подвиге героя Великой Отечественной войны Георгия Синякова. Компьютерное обеспечение Савелия Левина. Адрес встречи 31 Spring Street, Bondi Junction, в 13 часов 22 февраля. Еще раз напоминаю, адрес 31 Spring Street, Bondi Junction. Ветеранская встреча пройдет 22 февраля в 13 часов дня. Приглашаются все желающие.
Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. благородие, госпожа Победа. Значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
Программа Русского радио Австралии подошла к концу. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Берегите себя и не забывайте о своих родных и близких.